Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Мы уже в 2018 году, но 2017 нас по-прежнему не отпускает. Год столетия Октябрьской революции, год 80-летия начала массовых репрессий 1937 года. И также год столетия ВЧК. Накануне этого столетия, 19 декабря 2017 года, глава ФСБ Александр Бортников дал интервью российской газете, в котором он фактически оправдал массовые репрессии. Подробности в нашем сюжете, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Любое современное государство нуждается в охране своих граждан и данных. Для этого существуют специальные службы, которые работают под жестким контролем со стороны демократического общества. В России тоже существует такая структура – Федеральная служба безопасности. Однако процессы и дела, хранимые в здании на Лубянке, не всегда доступны общественности. А в последнее время руководство ведомства, кажется, взяло курс на тоталитарное прошлое. Так глава ФСБ Александр Бортников в нескольких своих интервью заявлял о преемственности между ФСБ и советскими спецслужбами. Жесткая рука и чекизм с ностальгией вспоминаются и радикально настроенными патриотами, которые хотят вернуть памятник Дзержинскому. Возникают инициативы по обелению мрачных страниц истории ВЧК, МГБ и КГБ.
Обсудить подробности всего происходящего, и в частности этого интервью Бортникова, мы позвали наших сегодняшних гостей. Это Никита Петров, историк, заместитель главы научно-информационного совета общества «Мемориал». И Александра Поливанова, тоже из общества «Мемориал», куратор научных программ общества. Добрый день, Саша. Ну, вот вы знаете, я хотел бы начать с этого интервью, которое, мне кажется, действительно всколыхнуло многих, несмотря на предновогоднюю лихорадку. Было заявление академика в части из Российской академии наук. Я его перечитал несколько раз. Это что, может быть, это троллинг такой? Вот как, я не знаю, педалирует тему сталинизма, просто сейчас троллинг со стороны главы ФСБ.
Ну, я так не думаю. Дело в том, что...
Это искренне?
Ответственное лицо делает на своем посту, делает важное программное интервью, подводящее итог столетнего развития советской госбезопасности и уже включая более современный период. Здесь, я думаю, не до шуток. Здесь, скорее всего, есть некая концентрация тех взглядов, которые приняты в ведомстве. Это, скорее, трансляция в общество того, что они и так думают. Другое дело, что он мог бы не говорить о том, что это расставляются акценты. Акценты ведь когда расставляются? Когда всем общеизвестна какая-то история, но все ее понимают по-разному. И здесь ведомство хочет подчеркнуть какие-то конкретные периоды или какие-то конкретные события из жизни своей организации. Здесь же вышло все совершенно невероятным образом. Обеляется все, замалчиваются действительно преступные страницы. И находятся какие-то, я бы сказал, нелепые оправдания всему тому, что положено в основу деятельности этой организации. Ведь они должны следить в том числе и за соблюдением законности, не нарушать эту законность. Но если мы возьмем весь период существования данной организации, мы увидим, что на протяжении многих лет организация попирала и законы, и право, и даже ту конституцию, которая существовала в Советском Союзе.
Саша, я вот думаю, с одной стороны, буквально за там, пару месяцев до этого президент России, высшие лица государства открывали стену скорби и, так сказать, были произнесены правильные, мне кажется, слова относительно репрессий. А с другой стороны, вот это вот интервью. Это что, какая-то шизофрения во власти? Или просто это разные башни Кремля, что ли, по этому поводу разные мнения имеют?
Ни то, ни другое. Я вот это интервью, я его не читала, пока мне не прислали ваши коллеги приглашение. Я его не читала и прочла буквально вот вчера вечером, распечатала и села читать. И мне казалось, что это, ну вот если бы там студенту-социологу дали бы задание, вот напиши интервью от имени Александра Бортникова к столетию ЧК, то вот он бы написал, причем плохому студенту, который еще не может как-то логические связки хоть как-то искусственно подвязать, вот он бы написал вот так. Оно, я бы сказала, оно такое убогое, оно даже меня ничем не удивило. Вот я не нашла там ничего, чего бы я не слышала раньше, чего-то какого-то неожиданного хода, что вот, например, к столетию вот они придумали какой-то новый, вдруг что-то меня удивить. Если сравнивать это с тем, что происходило 30 октября на проспекте Сахарова, то мне тоже не кажется, я не вижу, если честно, в этом никакого противоречия, потому что и Сталин умер 65 лет назад, и жертвы умерли 75 лет назад, и никому ни до тех, ни до других нет никакого дела. Как бы весь смысл существования действующего ФСБ и равно как и Путина, это просто поддержание вот этой вот самой удержания власти, удержание вертикали власти, удержание вот этого государства, как они его понимают. И в этом смысле любой инструмент будет хорошим, если он работает на это удержание. Будь то возведение стены плача, плач Путина, плач патриарха и какие-то слова памяти жертв, которые в чьих-то глазах чуть-чуть повысят рейтинг и чуть-чуть сделают власть более устойчивой и противоречивые, да, в каком-то смысле входящие в разрез с тем, что говорил президент, хотя не в такой уж разрез, слова министра безопасности, или как его там зовут, в общем-то,
главы
ФСБ, тоже сигнал кому-то, что вот мы работаем на государство, все в порядке, мы работаем и продолжаем работать. И в этом смысле никакого противоречия нету, никакого, у них нет никакой идеологии. Они не сталинисты, они не антисталинисты. Они...
Ну, то есть это такой постмодерн, как бы вообще деидеологизированность, и люди воспроизводят вот эти вот фразы, клише, которые...
У них есть как бы вся их идеология, это сильное государство, причем не в том виде, в каком можно было бы себе представить государство, как некоторое общество, как некоторая конструкция, которая там создана для людей, а именно вот это государство как вертикаль, в общем-то, там одного или нескольких человек. И в этом их вся идеология – это сохранение этого. Чем они пользуются в разных точках, это там иногда они открывают стену памяти, иногда они дают такие интервью, иногда они арестовывают Юрия Дмитриева, иногда они говорят какие-то гадости про то, что польских офицеров расстреляли немцы, иногда они называют там общество, которое занимается сохранением и изучением памяти, иностранным агентом и всячески ставят ему палки в колеса, там обливают зеленкой и так далее. И вот это вот все вместе, это не имеет никакой, как мне кажется, как бы я не вижу в этом
цельной
никакой...
идеологии
сталинизма или антисталинизма.
Хорошо, я согласен. Это так, действительно. Но, с другой стороны, есть огромное количество людей, которые считывают эти сигналы, не задумываясь о том, что это все произносится просто ради удержания власти. И вот мы на выходе получаем уже то же самое дело Дмитриева или совершенно меня потрясшее интервью. Недавно, буквально пару дней назад было, можете посмотреть у нас на сайте, «Сибирь Реалии», да, один из... сайтов, входящих в большой, так сказать, холдинг «Радио Свобода», интервью Алексея Бабия из Красноярского мемориала, где он говорит, что люди просят, звонят в мемориал и просят убрать списки их родственников из списков репрессированных. Они боятся последствий того, что их родственники были в 1937 году репрессированы.
Ну, значит, возникает вопрос, какие сигналы сильнее. Саша правильно говорит о том, что эти сигналы адресованы разным слоям общества. Общество разобщено. И получается, что стену скорби и слова, которые там говорятся, они адресованы, и стена, и слова тем, кто пострадал, и их потомкам, и кто думает о своих погибших родственниках и предках. А слова, которые Бортников вставляет в интервью, и то, что появляется в газете, это для своих, которым нужно объяснить, мы нужны, мы важны. И получается так, что, значит, надо тогда эти сигналы фильтровать, и кому что предназначено. Этот, я бы сказал, постмодерн, при отсутствии некой, я бы сказал, общей государственной идеологии, но, тем не менее, при создаваемой ведомственной идеологии. То, что транслировал Бортников, это ведомственная идеология.
То есть это корпоративное интервью. По сути, больше, чем установочная, национальная такая...
Ну, разумеется. Потому что все остальные в недоумении. Они действительно не могут связать одни куски с другими. Им пытались представить историю общества. Им пытались представить историю организации, карательной организации, но это никак не соответствует тому, что люди знают сами по себе. Отсюда и массовое возмущение этим интервью.
Ну да, ну, то есть каждый раз мне кажется, что когда чекисты выходят на публику, они решают свои какие-то внутренние проблемы. Что, помните, была вот эта статья там, лет 10 назад про чекистский крюк?
Ну, это на проговорка. Котором,
да.
Это то, что называется проговорка.
Да, на котором удержалось общество. То Патрушев назовет себя новым дворянством. То есть, это какие-то, мне кажется, каждый раз внутренние чекистские разборки, а мы все сидим и обсуждаем.
А у нас образ сразу крюк, на котором мясные туши подвешены.
Ну, да.
Дворянство – это те, которые вообще мнят себя средствами общества.
Да.
Некоторая особенность наших сегодняшних дней, когда каждый начальник, в принципе, не оглядываясь, говорит то, что он иногда думает.
Хорошо, но с другой стороны, стоит ли нам действительно так спокойно, с улыбкой это все воспринимать, потому что, если посмотреть общий тренд на реабилитацию сталинизма и реабилитацию репрессий, если бы мы сидели в этой студии 3-5 лет тому назад, мы бы говорили о том, что, ну, пожалуй, не 5-10 лет тому назад, мы говорили бы, что да, вот ходят люди с этими самыми с иконами Сталина. Вот да, это все локализовано в какой-то, так сказать, определенной нише. Нет, а сейчас уже... вот эта вот реабилитация, репрессия, она фактически становится частью официального дискурса.
Но есть часть общества, действительно ведь есть часть нашего общества, которые удобнее и комфортнее в некой схеме.
Часть или большинство?
Схеме. Я не думаю, что большинство. Все-таки, если мы возьмем молодежь, она не такая. Но часть общества действительно привыкла, чтобы был большой начальник, чтобы было все правильно устроено, и чтобы все правильно всегда сверху объясняли. Люди привыкли получать сигналы. Почему сигналы, я бы сказал, охранительно-ретроградского свойства всегда усваиваются лучше? Это продукт, который привыкли усваивать. А любые призывы к демократии, правовому государству, свободе воспринимаются с некоторым подозрением. А дальше что? А к чему это приведет? Люди не хотят жить в ситуации, когда они отвечают за свои поступки, а не государство, как некий родитель, направляет их и ведет. 70-летняя история Советского Союза приучила людей, к сожалению, к очень дурным вещам.
Мы продолжаем наш разговор о наследии чекизма, о том, что имелось в виду интервью Александра Бортникова перед столетием ВЧК, о том, в какой степени мы вообще живем в государстве и общественной атмосфере, сформированном наследием чекизма. Об этом, в частности, говорит в интервью Антону Смирнову правозащитник Сергей Шаров-Делане.
Все это единая нить, которая не прерывается. Это те же самые люди с теми же самыми мозгами. Эти мозги вообще свойственны всем спецслужбам в мире. Все спецслужбы в мире – это люди, которые во многом чувствуют себя белой костью, потому что они в закрытом режиме дергают за ниточки как бы мир и вот его поправляют. Вот так, как они считают нужным. Или так, как им указывает руководство. Тут начинается очень важный момент. В демократическом обществе такие службы нужны, они нужны всюду. Они находятся под очень пристальным контролем. У нас же в советской стране ситуация была совсем другая. Да, органы госбезопасности, в общем-то, ну, начиная с ЧК, находились под контролем партии. Но сама партия, сама верхушка партии, так условно, партия это же огромная, ну, много миллионов было в конце советского строя. Естественно, не под контролем всей партии, под контролем верхушки партии. Но они-то не были никому подконтрольны. И вот это очень существенно. Но в любом случае это внутренние игры, а не общество. А вот уже в конце советского строя они один раз уже пришли к власти, к реальной. Это было в момент прихода к власти Андропова. На короткий момент спецслужбы оказались просто вообще никем не контролировали, потому что они сами себя контролировали. Представитель КГБ стал генеральным секретарем партии. Чекизм, собственно говоря, это вот такая... тайная внутренняя власть, манипулятивная, которая манипулирует обществом, дергая его за ниточки, точечными репрессиями, давлением, угрозами, подкупом. Все эти методы хороши. Структура с очень большой степени с людьми, которые в ней находятся. Да, видимо, такие люди идут во многом с такими наклонностями, но там они еще только приобретают их, профдеформация возникает. С манипулятивными настроениями и с теорией заговоров. Вот это вот набор всего вот этого, плюс бесконтрольность общества, создает такого монстра, который начинает пропитывать общество все, и который начинает играть в обществе совершенно неконтролируемую роль такой раковой опухоли.
Сергей Шаров-Делане, правозащитник, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Я вот думаю, а вообще в истории России, Советского Союза и современной России за последние 100 лет был ли период, когда существовал гражданский контроль?
Гражданский контроль
над органами КГБ, МГБ, ВЧК, ФСБ?
Короткий 91-92? Начиная с 91-го года, да, когда работала комиссия Верховного Совета и занималась не только, кстати говоря, архивами КГБ, но и изучением причин и последствий путча 90-августа 91-го года. Это была довольно серьезная затея. Проанализировать участие органов КГБ в этом путче, раздать, что называется, всем... свои оценки, кстати говоря, были массовые увольнения высокопоставленных сотрудников КГБ и дезинтеграция КГБ. Это было, тоже было веление времени. И, безусловно, был и определенный парламентский контроль. Потому что эти группы были парламентские. Они были от Верховного Совета. Но это довольно быстро кончилось, когда Ельцин сделал ставку вновь на силовиков, на Федеральную службу контрразведки, которая возникла в 93-м году, когда вновь ему пришлось использовать эти силовые рычаги для удержания власти. И это, к сожалению, печальная история. Не опора на общество, не опора на, собственно, парламент, на который по ряду причин нельзя было в 93-м году опереться. И вот это как раз та самая вновь возникшая болезнь, которая привела сегодня, опять же, к бесконтрольности. Сегодня контроль за деятельностью органов ФСБ гораздо меньше, чем был контроль за деятельностью органов КГБ в Брежневском.
Он вообще существует хоть какой-то?
Извините, Никита, но я с вами не соглашусь. Не то, что совсем не соглашусь, но просто, мне кажется, этот контроль был настолько ограниченным в те годы и настолько ничтожным. И контроль, когда фактически контролируют, как бы это был какая-то часть общества, какая-то комиссия контролировала часть деятельности КГБ или ФСК или чего-то там, но при этом все равно окончательно контролировала само ФСК, ФСБ. И вопрос рассекречивания документов происходило все равно именно так, и вы их не рассекречивали.
Я не о документах,
так,
Саша. Я говорю о всей деятельности. Что если мы посмотрим, чем занималось Министерство безопасности с 91 по 93 год и ФСК с 93 по 94 год, то мы увидим, что таких безобразий, как и бесконтрольные аресты, и издевательства над людьми, и проникновение во все сферы жизни.
Но это они сами этого не делали, а не потому, что вы их контролировали.
Нет, они этого сами не делали в силу того, что, во-первых, дезинтегрированы, во-вторых, все-таки давайте не будем забывать о том, что была и переаттестация генералов органов ФСК.
Ими самими.
В январе 94 года. Входили представители парламента. Туда входил Сергей Адамович Ковалев, например. И они писали и смотрели, заключения делались. То есть контроль этот, безусловно, не был тотальным и всеобъемлющим. Никто, конечно, не вникал в основы агентурных разработок. Но прокуратура тогда, кстати говоря, получила право контроля и агентурно-оперативной деятельности органов ФСБ.
Текущей,
безусловно, которой не было при советской власти.
Но не за одним числом.
Прокуратура туда не лезла, только ЦК КПСС мог запросить те или иные категории дел, включая дела на агентуру, но это делалось крайне редко, но это могло быть. То есть над ними был контролирующий орган, это ЦК КПСС, но он не только контролирующий, он был и органом, который давал все основные направления репрессивной и карательной деятельности. То есть КГБ это орган партии прежде всего был.
Ага. Это, кстати, интересное замечание. Но, тем не менее, вот вы говорите ЦК КПСС, то есть я понимаю, что все-таки, так сказать, при, так сказать, все нашей, там, не знаю, идиосинкразии и так далее, в советское время контроль органов партии и государства над КГБ был выше, чем сейчас над ФСБ.
Безусловно.
То есть сейчас это система, которая контролирует себя саму. Как вы говорите, государство...
Она замкнута на президента прежде всего, но давайте представим себе, что в советское время
председатель
КГБ... Мы можем поспорить, но в советское время председатель КГБ решил сделать какой-то основополагающий доклад о этапах деятельности своей организации. Он обязательно проходит согласование на уровне секретариата ЦК или Политбюро. То есть никакие постулаты, идеологические клише, которые в него попадают, они не попадают туда, что называется, по воле спичрайтеров. Они попадают туда, апробированные в ЦК КПСС. Есть устоявшаяся система взглядов, которая была тогда в ЦК КПСС. А когда мы сегодня говорим про проникновение именно вот этого идейного чекизма на странице доклада, то я так скажу, чекизм – это не идеология, это система взглядов, это ментальность, который, собственно, живет на уровне среднего и высшего оперативного состава данной организации. И что с этим делать?
Это теории заговора, это поиск угроз, это...
Конспирология, безусловно.
Конспирология.
Она отчасти, к сожалению, присутствует и в комментариях, когда говорят, все спецслужбы, не все, в том-то и проблема. В демократическом правовом государстве спецслужбы контролируются. Когда я как-то спрашивал по-моему, это был Райков, который когда-то возглавлял в Думе комиссию по безопасности. Я спросил, как вы контролируете органы ФСБ? Он сказал, мы контролируем, у нас есть парламентский контроль. А спор у нас как раз на радио был именно об этом. Я спросил, и вы получаете каждый год или каждый какой-то отчетный период сведения о том, сколько у них возникло дел оперативной проверки, дел оперативного учета, оперативной разработки, движения агентурной сети? Нет, это они, оказывается, не контролируют. Но тогда где же контроль? Сколько подслушивается телефонов? Конечно, контроль за агентурно-оперативными мероприятиями есть со стороны судов. То есть там это все штампуется.
Ну, им нужны, да, им
это сказать, необходимо ордеры по тому закону, который есть.
Ну, понятно, учитывая стройность судебной системы, систему исполнительной власти у нас, это автоматические штампы.
Отлично, но сводится ли это в какой-то единый реестр стат данных?
Можем ли мы общественность... Никит, я думаю, так сказать, сводя ваше длинное описание, действительно, это вы согласитесь, Саша, с тем, что это орган, который контролирует сам себя и который полностью не подотчетен обществу и является фактически государством внутри государства.
Я согласна, да, что как бы спецслужбы, они есть везде. И, в общем, наверное, психология сотрудника спецслужб, она во многих странах родственна психологии наших чекистов. Ну, потому что у него работа такая, всех во всем подозревать.
Везде, они деньги там, за это получают, да.
Они за это деньги тут получают, это их профессия, да, у них работа всех во всем подозревать, предотвращать какие-то существующие или несуществующие там террористические попытки. И там мне нравится, я, в общем, во многом с восхищением смотрю на спецслужбы Израиля. При этом, как бы, сами израильтяне говорят, конечно, что они все время превышают свои полномочия и так далее. Но в этом и есть разница, что есть как бы спецслужба, как некоторый аппендикс, который обслуживает государство, который подотчетен президенту, парламенту, обществу, журналистам, да, который как-то прозрачным. Это какая-то вечная борьба. Журналисты пытаются узнать, спецслужбы скрывают, но вот это вот что-то вот такое происходит. Или спецслужбы в России как некоторая несущая конструкция, собственно, как бы спецслужба как безопасность государства, которое, собственно, было создано в 1917 году, да, как для безопасности, для существования этого государства. Ну и так и сейчас у нас президент вот ровно с этой самой идеологией, что самое главное, это сохранить государство, кругом какая теория заговора, и я думаю, что он действительно, вот тут все время любопытный вопрос, он реально в это верит, что кругом шпионы, или это он как бы только фигура речи для того, чтобы там манипулировать?
Ну, я думаю, сможем это все подробнее узнать, у нас будет интервью с генерал-майором ФСБ в отставке, а пока напомню, археология на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время», меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня представители общества «Мемориал» Никита Петров, Александра Поливанова. Говорим мы сегодня о ФСБ, о столетии ВЧК, которое было так интересно отмечено в конце прошлого года, интервью Александра Бортникова, в котором он фактически оправдал репрессии. И мы пытаемся понять, что же такое идеология чекизма. Я пил вчера у генерала ФСБ. Он был могуч, как вся его квартира. Песня Юрия Шевчука. А наш корреспондент Антон Смирнов не пил, но взял интервью у генерал-майора ФСБ Валерия Малеванова в его квартире. И, в частности, они поговорили о том, как генерал-майор видит роль ФСБ, ОГПУ, МГБ, ВЧК в структуре советского и российского государства.
ВЧК, ГПУ, НКВД СССР, КГБ СССР, ФСБ России – это разные системы влияния и идеологии. От именно идеологии зависит вот такое понятие. Чекисты – те, которые люди охраняли государственный строй, идеологию Советского Союза. Вот их с самого начала стали называть чекистами. Чекизм родился из того понятия идеологического марксизма-ленинизма, которое определяет человека, верно служащего Советской России. В будущем, конечно, это уже перешло и на Российскую Федерацию. То есть это человек из спецслужб Российской Федерации. Чекисты – это люди, как Дзержинский определял, с чистыми руками, с чистой совестью, и которые неподкупны, не подвержены коррупции. Вот это кодекс советского чекиста. С 1917 года большевики создали такую систему, Дзержинский создал систему именно спецслужб, которые могли представлять иностранную спецслужбу. То есть, ну это мы знаем, противостояние между Соединенными Штатами спецслужбами и Российской Федерацией, которое идет до сегодняшнего момента. На сегодняшний момент вот эти традиции, профессиональные традиции спецслужб Советского Союза перешли в традиции, профессиональные традиции ФСБ России. Ну, на сегодняшний момент мы понимаем, что Путин реформирует, каждый год идет реформирование спецслужб, да. На сегодняшний момент только СВР осталось в стороне после развала знаменитого КГБ СССР. Ну, не секрет на сегодняшний момент, что в 92-м году я, например, видел, как директор ЦРУ вышагивал по Красной площади, отдавая честь красным звездам Кремля. Это была победа ЦРУ фактически по развалу Советского Союза над всеми профессионалами спецслужб Советского Союза, то есть над КВГБ СССР. И первым, с чего начали развал, это те вот тоже уничтожили КГБ СССР. Даже не ракеты начали уничтожить, а именно КГБ СССР, его расчленили. На сегодняшний момент вот эта спецслужба, ФСБ, она опять восстанавливается Путиным, она опять берет свои начала в тех чекистских традиционных понятиях, которые установил когда-то Дзержинский.
Это был генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну вот, мне кажется, философия чекизма во всей своей, собственно, весь иллюстративный ряд тоже был во всей своей красоте представлен. Это действительно эти конспирологии, теория заговора, до сих пор там верят, что СССР был развален ЦРУ?
Ну, то, что мы услышали, как мне кажется, это все стереотипы и все предубеждения в одном флаконе. Здесь все сразу. И про развал КГБ, хотя мы прекрасно понимаем, что сначала потерпел поражение Пуч, Крючкова, Янаева и прочих, а потом уже начались то, что называется, те самые реформы ведомства. И мы, конечно, прекрасно помним и Бакатина, которого они чистят и терпеть не могут, но тем не менее Бакатин первый сказал открыто и гласно слово «чекизм». Чекизм ведь был, он существовал в документах, как некие высказывания или проговорки еще со времен Генриха Ягоды, когда определялась именно клановость и особость положения данных людей. Особые люди. Люди особой профессии, как потом повторял Андропов довольно часто. Но слово «чекизм» считалось ругательным. И в данном случае и продолжает в ведомстве пользоваться дурной славой.
Правда? То есть то, да, что он сейчас любит. Говорит «чекизм»...
Слово «чекизм» в положительной коннотации не существует.
А вот вообще круга. Интересно, насколько они вообще возводят себя к этому, ко всему? К Дзержинскому, к ГПУ, к 37-му году, к Ягоде, к Берии?
Только для того, чтобы уйти от самого главного вопроса, который люди могут задать, изучая историю данной организации. Они служили не государству, они служили правящей коммунистической партии, они служили тоталитарному устройству, которое тогда считалось вот именно государственная партия и государственное, я бы сказал, подавление. И они делали неисчислимые преступления против собственного народа. Когда мы говорим о большом терроре, это ведь не просто только злая воля Сталина и его преступные приказы. Это ведь еще и преступная идеология, направленная на подавление того, что человеку вообще свойственно. И чувство частной собственности, и желание быть свободным. Не вписывается такой человек в советскую схему. Вот от этого разговора им нужно уйти. Тогда, естественно, переводятся стрелки на служение государству, и тогда создается вот эта вся мифология, которую мы сейчас только что услышали.
Вам доводилось с ней сталкиваться, Саша, вообще вот с сотрудниками ФСБ? Вы общались когда-нибудь по этому поводу? Насколько они действительно, так сказать, спокойно? Потому что там же очень часто, вот я видел, ну я сам не был, но я видел различные съемки, висят там в различных торжественных залах все вот наркомы. Без каких-либо пометок, помарок, висят портреты.
Нет, вы знаете, меня Бог миловал. Я с явными сотрудниками с этих органов никогда не сталкивалась, только с неявными. На ваш вопрос частично отвечает Александр Бортников в этом интервью. Его спрашивают ведь в первом вопросе, почему многие органы ведь ведут свою историю еще с петровских времен, там, и почему бы уж да. вести историю с спецслужбы со времен Российской империи. А он отвечает, что да, конечно, в той или иной мере существовали спецслужбы, но именно 100 лет назад они впервые были выстроены в целостную систему под единым началом. Но именно как бы только 100 лет назад они стали несущей конструкцией государства, и как бы с этого они ведут свой отчет. И они отказались от предложенного Ельциным, да, там какого-то альтернативного праздника, и вернулись к этой вот дате. Поэтому, мне кажется, они, конечно, видят свою... Это век их силы и их мощи.
100 лет, да. Да, а они действительно несущая конструкция. Вот этот меч, это не меч в руке государства, это меч сам по себе. Это государство, приданное вот этому мечу.
Ну, сейчас мне кажется, да, что они несущая конструкция и в организации современного общества, да, что у нас сейчас не совсем на повестке программы, но и в тех вопросах, о которых мы говорим, Да, мне кажется, они несущая конструкция, в том числе потому, что эти спецслужбы, они совершили в 20 веке два преступления. Как бы первое преступление – это убийство людей, депортации, аресты и так далее. А второе преступление – это ложь вокруг этого всего. И вот это вот второе преступление – ложь, они как бы продолжают его, они его воспроизводят, культивируют.
Важный момент, действительно, что они все воспринимают, мир воспринимают как спецоперацию. Да. Недавно об этом доводилось писать. Вот да. В чем, мне кажется, суть, почему так провалилась с тушумом, с треском операция допинговая в Сочи? Потому что это было поручено, как я понимаю, ФСБ, и к этому подошли не как к спортивному событию, даже как не как к спортивно-медицинскому событию, да, а именно как к спецоперации со всем атрибутом.
Ну да, они думали, что все это можно делать так, как обычно делаются подобные вещи, и никакого контроля в данном случае, и какого-то общественного надзора за этим не будет. А выяснилось, что есть еще какой-то международный комитет, который смотрит целые ли банки, целые ли пломбы. Это все действительно настолько удивительно, потому что вообще считается, что вокруг существует заговор, а мы ему противостоим, и мы знаем больше, чем вы, простые граждане, это есть тоже частица идеологии чекизма. Они всегда говорят о том, что мы-то знаем лучше. У нас-то есть специальные источники информации. Когда мы читали документы, в те еще годы, когда только-только провалился путь, выяснилось, что ничего особенного про мир они и не знают. Это вот просто это удивительная вещь. Вот это надувание щек и считание,
мне
что мы
кажется.
Знаем.
Вот это боится вообще самое страшное. Да, то, что эти люди, которые фактически принимают ключевые решения по нашим судьбам, по судьбам да? нашего государства, российского государства, да, они не информированы да. о внешнем мире. Они замкнуты. Это короткое замыкание в их мозгах произошло, да. которое сейчас в России. Вот остров, окруженный врагами.
Понимаете,
которые хотят
Сергей,
рвать.
Если они получают сведения, информацию, информационные бюллетени в виде какой-то специальной рассылки, снабженной грифами, им кажется, что это и есть знак качества. Вот эти грифы секретно, совершенно секретно, они принимают за знак качества. А иногда журналист, простой журналист, который наблюдает за событиями в мире, прессой, знает гораздо больше. Журналист, который встречается с людьми. У них ведь свои специфические источники информации, кстати, в том числе и пресса. Но то, что называется аналитический аппарат в данном случае, не может справиться с потоком информации. И создаются у них же собственное, такое бы клишированное восприятие действительности.
Через угрозы. В свое время, так сказать, с Симоном Кордонским по этому поводу говорили. Вот у него есть эта теория «продавцы угроз». Что это люди, профессионально, собственно, интересом которых является продажа государству, обществу и, собственно, государю, суверену угроз. Потому что это их ресурсы, это то, за счет чего они живут. Соответственно, они в окружающем мире видят только угрозы. Кроме угроз они вообще ничего не видят. А где они их не видят, они их формулируют. И дальше продают их обществу подороже, получают под них ресурсы и таким образом осваивают ресурсные потоки.
В принципе, да. В принципе, да. Это действительно есть некая замкнутая система, которая продуцирует страхи, а потом сама же постулирует, что она будет с этими страхами бороться или угрозами. Я вообще считаю, что никаких в данном случае таких терминов вообще не должно применяться. Вызовы, угрозы. Есть меняющийся мир. И нужно этот меняющийся мир анализировать и не воспринимать все новое как угрозу. А у них, к сожалению, все новое воспринимается как угрозу. Когда-то Чебриков, когда выступал на 27-м съезде КПСС, говорил о видеомагнитофонах и видеопродукции как угрозе советской власти.
Ну, так мы и компьютер по этому проворонили, и как это первый советский ксерокс был уничтожен, известная история, был создан инженерами
да, первый ксерокс. А почему для Чебрикова видеопродукции угрозы? Потому что это нарушение монополии на потоки информации.
Ну, то есть, да, по сути, получается, что вот эта вот идеология одержимость чекизма внутри государства, она является разрушительной для государства.
Безусловно.
То есть, по сути, вы вот говорите, Саша, о двух преступлениях, но третье преступление, ну, даже это хуже, чем преступление, это ошибка, да, я сказал бы. Вот это вот, так сказать, то, что чекизм завладел структурами принятия решений, и это фактически Советский Союз вывел из игры, и фактически современную Россию выводит из игры. Из игры современного мира.
Это все, вся эта архаика тянет нас назад.
Да, и это сказывается на всех областях знаний, на всех областях жизни, что ли. Это сказывается на положении науки. Когда наука столько лет была закрыта, когда в полушары, ну, или буквально шарашки, или полушарашки. И, конечно, у науки нет никакой коммуникации с мировой наукой. Разумеется, российская наука оказывается отсталой, но потому что наука не может существовать оторванности, да, не зная, что происходит там в Америке, в Европе, в Японии. И так это сказывается совсем с науками, с технологиями. И да, мы все там, где мы есть.
Ну, потом система секретности к чему приводила в советское это время? Что сотрудники одного закрытого НИИ часто не знали до конца, что делают сотрудники другого закрытого НИИ. Да, дублирование, да, параллелизм. Все это приводило к распылению средств. Мы же прекрасно понимаем, сколько людей было занято во всех этих научно-производственных объединениях.
И чем еще они занимались?
Там
были шарашки, которые производили резину для солдат, эти самые резиновые галоши для солдат. И это была большая тайна от американцев, из чего делаются российские галоши для солдат. И никто не знал, из чего делаются американские галоши для солдат.
Да, это хороший пример. Ну и второй, как я говорил, с этим ксероксом, который был создан еще за 20 лет до изобретения ксерокса и был разрушен по указанию КГБ, и зеркало от этого единственного ксерокса висело до самой перестройки в женском туалете вот этого закрытого НИИ. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, а наших нынешних гостей это Александра Поливанова и Никита Петров из общества «Мемориал». Я должен сказать, что одним из открытий 2017 ушедшего года для меня было то, что в моей родной Альма-Матер, Высшей школы экономики, в одном из ее помещений, ну не помещений, в одном из ее дворов, кампусов, стоит статуя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Как выясняется, одно из помещений Высшей школы экономики получило эту скульптуру в наследство и как некое обременение с обязательством не трогать. Но из этого получилась очень интересная история, о которой рассказывает Вера Леонова, заместитель декана Высшей школы урбанистики и Высшей школы экономики, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Мы находимся на территории кампуса Высшей школы экономики на Шабловке. И те люди, кто сюда приходит первый раз, оказываются чаще всего удивлены, увидев здесь такой вот неожиданный монумент. И это памятник Дзержинскому. Конечно, год 37-й и установление памятника не случайно. И в год Большого террора можно предположить, что памятник также служил напоминанием, устрашением, напоминанием о всевластии, всемогуществе органов. Конечно же, Дзержинский всегда воспринимался как символ ВЧК, ГПУ, НКВД, и особенно в 37 году. Поэтому вот этот политический страшный смысл, конечно же, он памятника присутствовал с самого начала и, ну, в общем, остается нам тоже как напоминание. Неизбежно возникает вопрос, почему Дзержинский сохранился. Особенно учитывая то, что, собственно, когда территория вышки перешла, он был в совершенно ужасном состоянии, и сохранились фотографии того времени, у него там отсутствует половина живота, он весь как-то грязно-серый, облупленный. И учитывая то, что этот памятник, он не представляет собой никакой эстетической, исторической ценности, это гипсовый монумент, которых лепилось в свое время просто тысячи, десятки тысяч, и они украшали все наши города и веси, логично было бы предположить, что его просто бы, ну, должны были сдать в утиль, и, собственно, кампус зажил бы новой жизнью. Тем не менее, его оставили, более того, его отреставрировали, и сейчас ежегодно подновляют, отбеливают. И эта история покрыта некоторым таким туманом. Я задавала этот вопрос Евгению Григорьевичу Ясину, научному руководителю Высшей школы экономики. Он сказал, что когда территория передавалась университету, то это была некоторая такая негласная договоренность, что мы вам передаем территорию, но с обязательством этот памятник сохранить.
Это Вера Леонова, заместитель декана Высшей школы урбанистики в Высшей школе экономики. И, честно сказать, я тоже не до конца понимаю эту историю. Как я понимаю, это некое обременение, которое по договору аренды перешло к Высшей школе экономики. Но, тем не менее, факт остается фактом, то, что он стоит. Но, как я понимаю, вы оба участвовали в проекте, который Высшая школа урбанистики в прошлом году развернула, когда студенческие группы под руководством кураторов принимали решение, что... Ну, не принимали решение, а делали проекты.
Предложения
по поводу того, что можно с этим памятником сделать. Можете рассказать об этих проектах?
Ну, я думаю, Саша лучше расскажет. Просто относительно обременения, мне кажется, что это исключительно устные договоренности. Я с трудом представляю себе такой тайный протокол к акту приема передачи зданий, территорий и имущества. Я думаю, что, скорее всего, просто пообещали. А отсюда, собственно говоря, возможность всего того, о чем сейчас Саша расскажет.
Если можно, маленькое-маленькое отступление. Я помню, когда я первый раз приехала в Вену и гуляю по Вене, такая имперский город, имперская столица, все эти красоты. И вдруг я вижу советский совершенно памятник воинам-освободителям, да, такие вот стоят эти воины и с блестящими всеми там золотыми, серебряными, не знаю, этими оружиями. Я страшно удивилась, потому что я такой чистоты и красоты памятников в России или там на территории бывшего Советского Союза не видела. Это было, наверное, лет 10, если я там была назад. И оказалось, что когда в 55-м, да, году советские войска уходили из Вены, то они тоже поставили условие вот этот вот памятник воину-освободителю не сносить.
Это в государственном договоре было.
Это было в государственном договоре. И с тех пор австрийцы, они так боятся, что если вдруг они один год не помоют этот памятник, не перекрасят,
то советские
войска вернутся.
Это как-то просто, да, как...
Что это самый ухоженный памятник.
Талисман, да.
Что это самый ухоженный памятник, который я только видела воину-освободителю.
Другая причина, я просто сразу вставлю и скажу, что все-таки для Австрии советские войска, несмотря на десятилетний период оккупации, были освободителями. Они не изменили общественный строй, ни у кого не отобрали ни на предприятии, ни булочных, крупные предприятия были национализированы, но буржуазно-демократический строй остался, и единое правительство осталось. Поэтому там не воспринимается советский приход и советская оккупация так, как в других странах.
Это правда. Да. В общем, основания снести памятник у них были. Но что касается воркшопа, который проводили в ноябре, да, высшая школа урбанистики, они собрали там человек, не знаю сколько, около 30, наверное, разных студентов, разных специальностей, разных факультетов, кто-то был оттуда, кто-то нет, и разделили их на группы. Я работала, собственно, с одной группой, человек там 6 нас было. Вот как бы что делать с этим памятником? И тоже одним из условий, тем самым, которое было поставлено вот этим вот самым ткацким предприятием.
Условие задачи, да, этого воркшопа.
Что, как бы в принципе у воркшопа был вполне прагматический смысл, да, сделать некоторые предложения, которые потом показать Кузьминову. И чтобы он утвердил это решение. И понятно было, что если студенты предложат снести памятник, то, скорее всего, ректор по упомянутым Верой причинам на это не согласится. А если это будет какое-то решение, интегрирующее памятник, то будет. И, в общем, я, на самом деле, не оставила своей задачей что-то придумать, что-то предложить студентам, что студенты, давайте сделаем так. Скорее мы... Это был такой сократический диалог, как бы я просто пыталась понять, а что думают студенты в виде Дзержинского. И студенты не думают ничего. Они не думают, вот никто из этой группы, и они еще отчасти говорили от имени своих однокурсников, с которыми они это обсуждали, что никто из них не думает, ой, какой кошмар, почему здесь Дзержинский.
То есть аллергии такой изначальной нет, это просто еще один гипсовый слепок.
Да, но при этом сказать, что они говорят, вау, у нас стоит Дзержинский, и этого тоже нет. Это скорее некоторая точка... Удивление. Ой, Дзержинский? Так, а я что-то вроде о нем и такое слышала. Но, с другой стороны, все-таки такое. Так все-таки, кто такой Дзержинский? А вышка тут при чем? Кто-то говорил, а я вошел, увидел Дзержинского и подумал, что я ошибся. Наверное, типа вышка там в следующем дворе, а я вошел в какое-то другое заведение. Поэтому, собственно, там проект, который сделала наша группа, это была фиксация вот этого удивления, недоумения, попытки осмысления. И поэтому мы сделали там, не знаю, F как форум, да, мы из Дзержинского предложили застеклить как бы таким стеклянным, не знаю, куполом, на котором можно рисовать, задавать вопросы. И там, собственно, главные вопросы мы предлагали сформулировать, кто это, как я к нему отношусь и что он сделал.
И вокруг него форум как место гражданской дискуссии
по разным поводам, и о месте Дзержинского, и о каких-то других важных для студентов вопросов. И, собственно, мне кажется, на самом деле, что связь первой части вашего разговора с этой второй в том, что, что ли, ответ, не знаю, оппозиция путинской стене скорби, бортниковской концепции... истории спецслужб, она не в том, чтобы выдать какую-то готовую другую концепцию памяти, а она именно в том, чтобы она в освобождении памяти, вне манипуляции памятью, потому что память, она... Но на некоторый барометр зрелости, атрибут и барометр зрелости общества. Память, она может быть только в зрелом обществе. И, вернее, она говорит о том, насколько зрелое общество. И память, для того, чтобы она как-то цвела всеми цветами, ее должно быть много. Она должна быть... То есть она не должна быть, она просто она есть разная. Это факт, что все помнят по-разному. По-разному помнят... там православные по-разному помнят церковь, по-другому помнят католики, по-другому помнят протестанты, каким-то образом помнят там наши соседи, литовцы, украинцы, поляки, каким-то другим способом помнят депортированные народы, что-то помнят крестьяне, что-то помнит культурная элита, что-то помнит академия, что-то помнит... Там интеллектуальное сообщество, там национальные меньшинства и так далее, бывшие вот, там, дворяне, допустим, и так далее, иммигранты. И у всех эта память, она своя, и она как бы, она не может быть одинаковая.
Хорошо,
она...
мы должны делать вот такой многослойный пирог памяти, пытаться между ними диалог пробить вот эти вот слои. Но так
мы
даже
вообще
есть...
не должны. Мы должны как бы, память это не, не что-то, что нам диктует Путин или Бортников или Сергей.
Нет, ну смотрите, мы должны принять решение по поводу памятника Дзержинскому или по поводу, скажем, памятника Дзержинскому на Лубянке и сказать то же самое: хорошо, вот дворяне имеют право на память, иммигранты имеют, а вот сотрудники ВЧК тоже имеют право на память.
Да,
это
безусловно.
Их корпоративное право.
Нет, они на самом деле тоже имеют, и я вас уверяю, что они тоже помнят о том, какими жертвами они были. У них просто
они
это
сами
память.
Были жертвы, конечно же, и тех чисток, которые делал Сталин, во-первых. Во-вторых, решение по поводу памятника Дзержинского на Лубянской площади уже давно принято, слава богу. Решение по поводу Дзержинского, который в высшей школе экономики, может быть принято именно вот то креативное. Там много было очень хороших идей у студентов.
Какие вам, кстати, понравились?
Ну, мне, во-первых, понравилось и информационное, я бы сказал, обеспечение памятника, где было бы рассказано о том, кто он есть. И вот тот проект, о котором Саша сказала, когда это скорее становится, я бы сказал, такой обратной связью. Люди пишут, люди вопросы задают, люди получают ответы. Но я не очень согласен вот с тем постулатом про разную память. И тот лозунг, о котором мы говорили, он должен быть простой. Значит, здоровому обществу твердую память. Культурные люди, образованные люди должны помнить все. Чем меня не устраивает персонально интервью Бортникова? Есть набор фактов, которые обязательны для знания. Это и о большом терроре, и о тех жертвах, и чистках, и многом-многом другом, что делало ужасного советская госбезопасность. Это должно быть. Это должны знать все. И тогда вот та частица, какой-то еще плюс своей памяти относительно пострадавших групп, истории частных сообществ, она вплетается в эту некую общую картину. Есть в истории частности, а есть генеральная схема, который включает в себя и пяток расстрелянных руководителей этой организации, и об этом нельзя не знать и не говорить. И нельзя говорить о том, что под московскими процессами были какие-то основания, как об этом говорит господин Бортников, потому что это противоречит просто-напросто тем правовым актам, которые существуют в нашей стране. Это все действительно и ретроградство, и мракобесие. Такие взгляды нельзя транслировать в общество, потому что у общества должна быть твердая память относительно прошлого.
Должна ли быть какая-то юридическая или, ну так скажем, народная, общественная оценка Дзержинского? Необходимость памятника. Сейчас же памятники Дзержинскому всюду ставят в одной Москве, там, я не знаю, по-моему, в помещении Следственного комитета, во дворе Следственного комитета стоит Дзержинский. В Москве только много Дзержинских. Ставят памятники чекистам, и вот, скажем, Пермь-36 тоже превратили как бы в музей охраны.
Но это чаще скорее как вот некое ведомство фронта.
Следует ли нам уважать такие формы памяти?
Нет, не следует. Мы должны об этом говорить.
Надо ли их цензурировать?
Надо.
Мне кажется, что это некоторое вот то, чего вы ждете, это будет следующий шаг, вот после того, как память будет деманипулирована, после того, как память будет освобождена, и каждый вспомнит, что ли, свою собственную память, то тогда проснется некоторое, ну, осмысление, что ли, и некоторое... Помимо частных оценок, помимо частных историй и помимо моей частной истории, в которой все сложилось так или иначе, и, может быть, там, не знаю, какой-нибудь добрый немец накормил кого-то там кашей, но это не значит, что все немцы там были добрые, да, там советские солдаты насиловали немецких женщин, да, эти случаи были, но это не значит, что все советские солдаты насиловали всех немецких женщин. Но, тем не менее, проснется некоторое осмысление, что ли, институциональное, и будет оценка института, и институт вот этого самого ВЧК, и оценка его деятельности, она, безусловно, возникнет. Но перед тем, как возникнет юридическая оценка, должна возникнуть невольно, да, ну, как бы это такой процесс снизу, такой grassroots. Он должен возникнуть после того, как память не знаю, проснется, перестанет быть манипулируемым.
Как же она проснется, если сверху транслируется как раз то самое историческое беспамятство?
Потому что идет манипуляция сверху. Когда эти манипуляции отменятся, память освободится, и тогда...
Это сила сама устранится?
И тогда сможет возникнуть оценка и этическая, и юридическая оценка
института. Здесь, кстати, да, вот интересно, что то, о чем мы говорим, вот этот проект с Дзержинским, это как раз это тот самый grassroots, низовой процесс. То есть у нас получается как бы интересный эфир. С одной стороны, мы говорим, как сверху, так сказать, вот это
все
вот
время нам транслируется.
Подбрасывает такой, нам подбрасывает. А снизу как раз очень интересно то, что оказался этот памятник на территории вышки, и то, что идут различные... Я, к сожалению, не участвовал, я поздно об этом узнал, но если бы я был, я бы предложил, чтобы перед Дзержинским поставить экран и на этот экран проецировать списки расстрельных, фотографии расстрельных.
24 задник, экран,
24 часа в сутки. Рядом, чтобы он стоял рядом, и смотрел.
Рядом.
Ну, пожалуйста, вам нравится Дзержинский, вот вам Дзержинский.
Вы можете это предложить, но вы не можете, как бы, у нас была задача все-таки так или иначе услышать мнение студентов.
Ну,
студенты не хотели, они не хотели. Да, я считаю, что он много кого расстрелял, да, я считаю, что об этом надо знать, но я же знаю, что есть люди, которые так не считают. Мне надо их все убедить.
Ну, знаете,
и
насчет
убедить,
меня
убеждать.
Саша.
Ну, послушайте,
насчет убедить.
Мы... Вот, в Германии никто никого не убеждал.
Ну, там была, там именно вот то, что нам необходимо, это действительно юридически правовая оценка советскому периоду и советским репрессиям. И,
которая не может возникнуть до того, как возникнет
юридическая
оценка.
Может возникнуть, потому что у нас сейчас есть закон. Другое дело, что он плохо работает, не применяется. Вот ведомственный фронт, о котором я сказал, поставить в ГУВД или в где-нибудь в Следственном комитете памятник Дзержинскому, это что значит? Это расписаться в том, что теперь мы закон соблюдать не будем. Что такое времена Дзержинского? Это времена беззакония, прежде всего. И ставить его в ведомстве, которое служит правоохранительным целям, просто абсурд. И об этом надо говорить на каждом шагу. Дзержинский не символ законности. Дзержинский символ беззакония, красного террора и политической целесообразности в убийствах.
А какой закон, о каком законе вы говорите, что есть закон, который плохо работает?
Ну, это наша Конституция. Мы же видим сейчас постоянное принятие законов, которые противоречат Конституции. И об иностранных агентах, и о разжигании розни. То есть, в принципе, все права, дарованные Конституцией, мы видим, как попираются всевозможными законами, которые принимает Дума. А Конституционный суд этого не видит.
А нужен ли закон, скажем, вот это вот последнее, что я хотел бы спросить, о запрете оправдания репрессий? Подобно тому, чтобы, скажем, законы, какие приняты относительно запрета оправдания Холокоста.
За полторы минуты не решим, потому что разнятся мнения. Вот это необходимо делать в 91-м году и воспитывать правовое сознание такими законами. Сейчас это будет воспринято уже как некий дискуссионный и антиправовой акт. Скажет, а почему? У нас же в Конституции записана свобода мнений. Этот закон тоже не будет соответствовать нашей Конституции.
Ваше мнение?
Нет, такого закона быть не должно. Если пока вы говорите
люди
словами...
Люди сами должны прийти к осознанию.
Если вы словами говорите, что я за репрессии, говорите все, что угодно. Ну, если вы не учитель и так далее, да, там могут быть ограничения, там, чтобы там учителя что-то там не говорили. Когда вы придете и будете там, не знаю, кого-то колотить и арестовывать и сажать наручников в бутырку, тогда это уже начинается действие. Но свобода слова, для нее нет исключений.
Ну, тогда в данном случае, скажем, и законов об оправдании Холокоста не должно быть?
Не должно быть.
В ряде стран такие законы были приняты ситуативно, именно потому, что слишком тяжел и чудовищен был тот период до 1945 года. Но этих законов не существует ни в Великобритании, ни в США.
Ну, это такие, скорее, могут быть символические высказывания, да, как бы, что мы символически поддерживаем вот так вот, и все государство высказывается в эту, но как бы закон...
Мне остается согласиться с вольтеровской позицией моих сегодняшних собеседников, напомню, это Никита Петров, Александра Поливанова из общества «Мемориал», позиция о том, что, так сказать, надо предоставить оппоненту право говорить мнение, с которым даже ты не согласен. Я все-таки считаю, что должен быть закон о запрещении оправдания репрессий, в связи с которым было бы невозможно и интервью Александра Бортникова, и памятник Дзержинскому в кампусе Высшей школы экономики. Ну, оставим это пока в списке благих пожеланий. А пока что спасибо вам за этот эфир.
Спасибо.
Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».